Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, подводя итоги. Беседы с писателями в конце 20 века. Сегодня собеседником Александра Генниса будет Виктор Пелевин. Впервые в эфире 5 октября 1997 года.
На волнах Радио Свобода цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги». Русская литература в конце 20 века.
У микрофона Александр Генис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записывал в московской и петербургских студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Герой сегодняшней передачи – прозаик Виктор Пелевин. На мой взгляд, главная заслуга Виктора Пелевина в том, что он вернул литературу читателям, отобрав ее у критиков, чего последние ему не простили. Сегодня мало на кого пишут такие неоправданно злые рецензии. Но верхом несправедливости стало скандальное решение букеровского жюри этого года, не включившего Пелевина даже в шестерку претендентов на премию. Я сам был членом букеровского жюри и знаю, как трудно прийти к общему решению. Однако боюсь, что в этом году как раз царило единодушие. Пелевина наказали за бесспорный и беспрецедентный в новейшей словесности успех его последнего пока романа «Чапаев и пустота». У этой книги непростая судьба. С одной стороны, она окончательно утвердила репутацию автора как самого остроумного и изобретательного писателя своего поколения. Но, с другой стороны, для многих роман остался непонятым. Представьте себе читателя «Мастера и Маргариты», не только не знающего, но и не желающего ничего знать о христианстве. Абсурд! Однако именно это произошло с Пелевинским «Чапаевым», первым в России дзен-буддистским романом. Пелевин взял фольклорные фигуры чапаевского цикла анекдотов и превратил их в персонажей буддистской притчи. Чапаев в его романе стал хранителем дхармы, мастером дзена, наставником, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельной эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика, петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота, известного также в качестве чапаевского адъютанта Петьки. Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские кааны, буддистские вопросы без ответа. В романе Пелевина каждый такой каан с сопутствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению. Чапаевский апокриф, при всей его оригинальности, органично вписывается в сложную, но строгую и по-своему логичную систему пелевинской прозы. В сущности, Пелевин обращается с реальностью точно так, как с ней поступали художники во все времена. Он ее мифологизирует. Советская власть служит ему таким же исходным материалом, как Троя Гомеру или Дублин Джойсу. В поисках подходящего мифологического обрамления для причудливых артефактов советской цивилизации Пелевин обращается к архаическим верам, к самым древним слоям сознания. Этот путь подсказал ему советский режим с его устремленностью в будущее. Пелевин продолжает резвиться и в пространстве постсоветской реальности. Образец его мифостроительной деятельности на самом свежем сегодняшнем материале – новый рассказ, которым он предложил заменить нашу беседу. Дело в том, что Пелевин никогда никому не дает интервью. Не объясняется с критиками, не высказывается в печати по вопросам литературы, искусства и международной политики. Он даже фотографироваться отказывается. При этом сам Пелевин, в чем я убедился в личном общении, человек не только очень интересный, но и вполне внятный, без комплексов. Так что его своеобразная, хоть и не столь уж уникальная позиция, объясняется не психологическими, а опять-таки тщательно продуманными литературными причинами. Изымая себя из литературного процесса, Пелевин стремится к той же слитности автора с произведением, которое отличало анонимных рассказчиков аэдов древности.
Греческий вариант. Вадик Кудрявцев, основатель и президент Совета директоров Аргобанка, был среди московских банкиров вороной ослепительно белого цвета. Во-первых, он пришел на финансовые поля обновленной России не из комсомола, как большинство нормальных людей, а из довольно далекой области, театра, где успел поработать актером. Во-вторых, он был просто неприлично образован в культурном отношении. Его референт Таня любила говорить грамотным клиентам. Вы, может, знаете, был такой поэт Мандельштам. Так вот он писал в одном стихотворении. «Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины. Это значит из Илиады, про древнегреческий флот в Средиземном море. Мандельштам только до середины дошел, а Вадим Степанович этот список читал до самого конца. Вы можете себе представить? Особенно сильно эти слова поразили одного готового на все филолога, искавшего в Аргобанге кредитов. Он хотел издать восьмитомник комиксов по мотивам античной классики, а затем через флорентийские циклы плавно перейти к русским сказкам. Дослушав Танин рассказ, он немедленно прослезился и вспомнил, как Брюсов советовал молодому Мандельштаму бросить поэзию и заняться коммерцией, но тот сослался на недостаток способностей. По мнению филолога, эти два сюжета, поставленные рядом, убедительно доказывали первенство банковского дела среди изящных искусств. Филолог клялся написать об этом бесплатную статью, но кредиты ему все равно не дали. Даже самая изысканная лесть не могла заставить Вадика Кудрявцева начать бизнес с недотепой. Прежде всего, он был прагматиком. Прагматизм, соединенный со знанием системы Станиславского, и помог ему выстоять в уссурическом мире русского бизнеса. С профессиональной точки зрения Кудрявцев был универсалом. Он владел английским языком, понятиями и пальцовкой. В этой области он импровизировал, но всегда безошибочно. Он умел делать стеклянные глаза человека, опаленного знанием высших государственных тайн, и был неутомимым участником элитных бангкокских групповиков, где устанавливаются самые важные деловые контакты. Он мог, приняв на грудь 2 литра абсолюта, подолгу париться в бане со строгими седыми мужиками из алюминиево-космополитических или газово-славянофильских сфер, после чего безупречно вписывал свой розовый линклин в повороты Рублевского шоссе на 100 км в час. Вместе с тем Кудрявцев был человеком с явными странностями. Он был неравнодушен ко всему античному, причем до такой степени, что многие подозревали его в легком помешательстве. Видимо, поэтому приблудный филолог и решил обратиться к нему за кредитом. Говорили, что надлом произошел с ним еще при работе в театре, во время проб на роль второго пассивного сфинкса в гениальном «Царе Эдипе» Романа Виктюка. В это трудно поверить. Как актер Кудрявцев был малоизвестен и вряд ли мог заинтересовать мастера. Скорее всего, этот слух был пущен имиджмейкером, когда на Кудрявцева уже падали огни и искры совсем иной рампы. Но все же, видимо, в его прошлом действительно скрывалась какая-то тайна, какой-то вытесненный ужас, связанный с древним миром. Даже название его банка заставляло вспомнить о корабле, на котором предприниматель из Фессалии плавал не то по шерстяному, не то по сигаретному бизнесу. Правда, была другая версия. По ней слово «арго» в названии банка употреблялось в значении «феня». Причиной было то, что Кудрявцев, услышав в Америке про мультикультурализм, активно занялся поисками так называемой «identity» и в результате лично обогатил русский язык термином «бандир», совместившим значение слов «банкир» и «бандит». А мелкие сотрудники банка уверяли, что причина была еще проще. Свое дело Кудрявцев начинал на развалинах Агробанка, и на новую вывеску не было средств. Поэтому он просто велел поменять местами две буквы, заодно прикрыв мрачно черневший в прежнем названии гроб. На рабочем столе Кудрявцеву всегда лежали роскошные издания Бродского и Колассо со множеством закладок, а в углах кабинета стояли настоящие античные статуи, купленные в Питере за бешеные деньги, амуры Галатея, 17 веков тянущиеся друг к другу, и император Филипп Орветянин с вырезанным на лбу гуннским ругательством. Говорили, что мраморного Филиппа за большие деньги пытались выкупить представители фонда Сороса, но Кудрявцев отказал. Часто он превращал свою жизнь во фрагмент пьесы по какому-нибудь из античных сюжетов. Когда его дочерний пенсионный фонд «Русская Аркадия» самоликвидировался, он не захлопнул стальные двери своего офиса перед толпой разъяренного старичья, как это привычно делали остальные. Перечтя у Светония жизнеописание Калигулы, он вышел к толпе в короткой военной тунике со скрещенными серебряными молниями в левой руке и венке из березовых листьев. Сотрудники отдела фьючерсов несли перед ним знаки консульского достоинства. Это, видимо, было цитатой из Кателина Александра Блока. А в руках секретаря-референта Тани сверкал на зимнем солнце серебряный орел какого-то древнего легиона, только в рамке под ним вместо букв СПКР была лицензия Центробанка. Остолбеневшим пенсионерам было роздано по 5 римских цистерциев с профилем Кудрявцева, специально отчеканенных на монетном дворе, после чего он на варварской латыни провозгласил с крыльца: «Ступайте же, богатые, ступайте же, счастливые». Телевидение широко освещало эту акцию. Комментаторы отметили широту натуры Кудрявцева и некоторую эклектичность его представлений о древнем мире. Подобные выходки Кудрявцев устраивал постоянно. Когда сотрудников Аргобанка будили среди ночи мордовороты из службы безопасности и, не дав толком одеться, везли куда-то на джипах, те не слишком пугались, догадываясь, что их просто соберут в каком-нибудь зале, где под пение флейты сиринг председатель совета директоров исполнит уже порядком надоевшее им подобие вакхического Чарльстона. Пока странности Кудрявцева не выходили за более-менее нормальные рамки, он был баловнем телевидения и газет, и все его эскапады сочувственно освещались в колонках светской хроники. Но вскоре от его поведения стала поеживаться даже либеральная Москва конца 90-х. Красно-желто-коричневая пресса открыто сравнивала его с Тиберием. К несчастью, Кудрявцев давал для этого все больше и больше оснований. Ходили невероятные истории о роскоши его многодневных оргий в пионерлагере «Артек». Если даже десятая часть всех этих слухов соответствует истине, и это слишком. Напомним только, что главной причиной отказа Майкла Джексона от запланированного чеченского тура был не излишне бурный энтузиазм чеченского общества, а финансирование этого проекта «Аргобанком». Психические отклонения у Кудрявцева начались из-за депрессии, вызванной неудачами в бизнесе. Он потерял много денег и стоял перед лицом еще более серьезных проблем. Ходят разные версии того, почему это произошло. По первой из них, причиной была заморозившая московский финансовый рынок цепь неудачных операций одного полевого командира под Джалалабадом. По другой, менее правдоподобной, но, как часто бывает, более распространенной, у Кудрявцева возник конфликт с одним из членов правительства, и он попытался опубликовать на него компромат, купленный во время виртуального сейла на сервере в Беркли. На это согласился только журнал «Вопросы философия», обещавший напечатать материалы в первом же номере. Кудрявцев лично приехал посмотреть гранки, но в журнале к тому времени успели произойти большие перемены. Встав при появлении Кудрявцева с медитационного коврика, новый редактор открыл сейф и вернул ему пакет с компроматом. Кудрявцев потребовал объяснений. С интересом разглядывая его расшитую павлинами тогу, редактор сказал: «Вы, я вижу, человек продвинутый и должны понимать, что наша жизнь – не что иное, как ежедневный сбор компромата на человеческую природу, на весь этот чудовищный мир. В чем же смысл выделения членов правительства в какую-то особую группу? И потом, разве может что-нибудь скомпрометировать всех этих бедняк, да еще в их собственных глазах?» Скорее всего, пакет с компроматом, так нигде не вынырнувший, был легендой, но врагов у Кудрявцева было более чем достаточно, и он мог ожидать удара с любой стороны. Пошатнувшиеся дела вынудили его резко пересмотреть свой создавшийся в обществе имидж, особенно в связи с тем, что группировка, под контролем которой он действовал, предъявила ему своего рода ультиматум моральной чистоплотности. «На нас из-за тебя, — сказали Кудрявцеву в Бангкоке, — по базовым понятиям наезжают».
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Сегодня в эфире писатель Виктор Пелевин.
По совету партнеров, Кудрявцев решил жениться, чтобы производить на клиентов более степенное впечатление. Он не стал долго выбирать. Секретарша-референт Таня в ответ на его вопрос испуганно сказала «да» и выбежала из комнаты. Для оформления свадьбы был нанят тот самый филолог, который хотел кредиты на комиксы. «Короче, поздняя античность», — сказал Кудрявцев, объясняя примерное направление проекта. «Напиши концепцию, тогда, может, и на книжке дам». Филолог имел отдаленное представление о древних брачных обычаях. Но поскольку он действительно был готов на все, он провел вечер над пачкой пыльных хрестоматий и на следующий день изготовил концепт-релиз. Кудрявцев сразу же снял главный зал «Метрополя» и дал 2 дня на все приготовления. Как водится, он дал не только время, но и деньги. Их было более чем достаточно, чтобы за этот короткий срок оформить зал. Кудрявцев выбрал в качестве основы врубелевские эскизы из римской жизни. Но филологу, разработавшему проект, этого показалось мало. В нем, видимо, дремал методист. Не в смысле религии, а в смысле оформления различных праздников. Он решил, что вернее всего будет провести ритуал так, как описано в какой-нибудь поэме. Единственное описание он нашел в «Илиаде» и, как мог, приспособил его к требованиям дня. «Было принято собирать лучших из молодежи и устраивать состязания перед лицом невесты», — сообщил он Кудрявцеву. «Мужа выбирала она сама. Этот обычай восходит к микено-минойским временам, и вообще здесь явный отпечаток родоплеменной формации. На самом деле, конечно, жених был известен заранее, а на состязании главным образом жрали и пили. Потом это стало традицией у римлян. Вы ведь знаете, что Рим эпохи упадка был предельно эллинизирован, и если существовал греческий вариант какого-либо обряда, хорошо перебил Кудрявцев, понявший, что филолог может без всякого стыда говорить так несколько часов. «Соберу людей, заодно и перетрем». И вот настал день свадьбы. С раннего утра к «Метрополю» съехались женихи на тяжелых черно-синих «Мерседесах». Им объяснили, что свадьба будет несколько необычной, но большинству идея понравилась. Пока они сдавали оружие и переодевались в короткие разноцветные туники, сшитые в мосфильмовских мастерских, холл «Метрополя» напоминал не то титанический предбанник, не то пункт санобработки на 5-звездочной зоне. Возможно, гости Кудрявцева с такой веселой легкостью согласились стать участниками еще неясной им драмы именно из-за обманчивого сходства некоторых черт происходящего с повседневной рутиной. Но когда приготовления были закончены и женихи вошли в пиршественный зал, у многих в груди повеяло холодом. «Почему темно так?» — спросил Кудрявцев. «Халтура. На самом деле древнеримский интерьер был воссоздан с удивительным мастерством. На стенах, задрапированных синим бархатом с изображениями луны и светил, висели доспехи и оружие. В углах курились треножники, одолженные в Пушкинском музее. А ложа, на которых должны были возлежать участники оргии, упирались в длинный стол, убранство которого заставило бы любого ресторанного критика ощутить все ничтожное бессилие человеческого языка. Но сложно было не почувствовать во всем этом великолепии нечто неизбывно мрачное. Услышав слова Кудрявцева, крутившийся вокруг него филолог в розовой тунике отчего-то заговорил о приглушенном громе, который Набоков явственно слышал в русских стихах начала века. По его мысли, если в стихах было эхо грома, то в эскизах Врубеля, по которым был убран интерьер, был отцвет молнии, отсюда и грозное величие, которое... Кудрявцев не дослушал. Это, конечно, было полной ерундой. На самом деле, зал больше всего напоминал ночной Калининский проспект с горящими огоньками иллюминации, так что опасаться было нечего. Справившись со своими чувствами, он отпихнул филолога ногой и принял из рук мальчика-эфиопа серебряную чашу с «Шато дю Прере». «Веселитесь, ибо нету веселья в царстве Аида», — сказал он собравшимся и первым припал губами к чаше. Таня сидела на троне у стены. Наряд невесты, описанный Александром Лаэртского, был произведен в точности. Как и положено, ее лицо покрывал толстый слой белой глины, а пеплос был вымазан петушиной кровью. Но ее головной убор не понравился Кудрявцеву с первого взгляда. В нем было что-то глубоко совковое. При Цезаре Брежневе в такие кокошники одевали бабы с фольклорных ансамблей. Подбежавший филолог стал божиться, что лично сверял выкройки с фотографиями помпейских фресок, но Кудрявцев тихо сказал: «О кредите забудь, гнида». Под взглядами женихов Таня сидела ни жива, ни мертва. Она уже 10 раз успела пожалеть о своем согласии и теперь мечтала только о том, чтобы происходящее быстрее кончилось. По ясным причинам она старалась не смотреть на лица собравшихся. Ее глаза не отрывались от огромного бюста Зевса, под которым было смонтировано что-то вроде вечного огня на таблетках сухого спирта. «Господи!» — неслышно шептала она. «Зачем все это? Я никогда тебе не молилась, но сейчас прошу. Сделай так, чтобы всего этого не было. Как угодно, куда угодно. Забери меня отсюда». На Зевса падал багровый свет факелов, тени на его лице подрагивали, и Тане казалось, что Бог шепчет что-то в ответ и успокаивающе подмигивает. Довольно быстро собравшиеся напились. Кудрявцев, наглотавшийся к тому же каких-то колес, стал совсем маловменяем. «Пацаны! Все знают, что я вырос в лагере», — повторял он слова Калигулы, обводя расширенными зрачками собравшихся. Сначала его понимали, хоть и не верили, но когда он напомнил собравшимся, что его отец — известный всем германик, люди в зале начали переглядываться. Один из них тихо сказал другому: «Не въеду никак. Отец у нас всех один. А кто такой германик? Это он про Леху Гитлера из Подольска? Он что, крышу менять хочет? Или он хочет сказать, что на Германии поднялся?» Возможно, поговоря Кудрявцев в таком духе чуть подольше, у него возникли бы проблемы со многими из присутствующих. Но на свое счастье он вовремя вспомнил, что нужно состязаться за невесту. До этого момента у трона, где сидела Таня в своем метакультурном кокошнике, по двое-трое собирались женихи и говорили о делах, иногда шутливо пихая друг друга в грудь. Назвать это состязанием было трудно, но Кудрявцев был настроен серьезнее, чем формальные претенденты. Растолкав женихов, он поднял руку и дал знак музыкантам. Умолкли флейты, замолчал переодетый жрецом кибелы шансонье Семен Подмосковный, до этого певший по листу стихи Катулла. И в наступившей тишине, нарушаемой только писком сотовых телефонов, гулко и страстно забил тимпан. Кудрявцев пошел по кругу, сначала медленно, подолгу застывая на одной ноге, а потом все быстрее и быстрее. Его правая рука со сжатой в кулак ладонью была выставлена вперед, а левая плотно прижата к туловищу. Сначала в этом действительно ощущалось нечто античное, но Кудрявцев быстро впал в экстаз, и его движения потеряли всякую культурную или стилистическую окрашенность. Его танец, длившийся около 10 минут, был неописуемо страшен. В конце он упал на колени, откинулся назад и принялся бешено работать пальцами выброшенных перед собой рук. Туника задралась на его мокром животе, и отвердевший член, раскачиваясь в такт безумным рывкам тела, как бы ставил восклицательные знаки в конце кодированных посланий, отправляемых в пустоту его пальцами. И во всем этом была такая непобедимая ярость, что женихи дружно попятились назад. Если у кого-то из них и были претензии по поводу слов, произнесенных Кудрявцевым несколько минут назад, они исчезли. Когда, обессилев, он повалился на пол, в зале надолго установилась тишина. Но когда Кудрявцев открыл глаза, он с удивлением понял, что женихи смотрят не на него, а куда-то в сторону. Повернув голову, он увидел человека, которого раньше не замечал. На нем была ярко-красная набедренная повязка и черная майка с крупной надписью «Гаррис Секси». Эта майка, не вполне вписывавшаяся в стилистику вечера, несколько уравновешивалась сверкающим гладиаторским шлемом, похожим на комбинацию вратарской маски с железным сомбреро. За спиной у человека был тростниковый колчан, полный крашеных охрой стрел, а в руках был неправдоподобно большой лук. «Объявись, братуха», — неуверенно сказал кто-то из женихов. «Ты кто?» «Я?» — переспросил незнакомец глухим голосом. «Как кто?» «Одиссей». Первым кинулся к дверям все понявший филолог. И его первого поразила тяжелая стрела. Удар был настолько силен, что беднягу сбило с ног. И, конечно, сразу же отпали все связанные с восьмитомником вопросы. Пока женихи осмысляли случившееся, еще трое из них, корчась, повалились на пол. Двое отважно бросились на стрелка, но не добежали. Неизвестный стрелял с неправдоподобной быстротой, почти не целясь. Все рванулись к дверям, и, конечно, возникла давка. Женихи отчаянно колотили в створки, умоляя выпустить их, но без толку. Как выяснилось впоследствии, за дверью в это время сразу несколько служб безопасности держали друг друга на стволах, и никто не решался отпереть замок. В 5 минут все было кончено. Кудрявцев, пришпиленный стрелой к стене, что-то шептал в предсмертном бреду, и из его перекошенного рта на мрамор пола капала темная кровь. Погибли все, кроме спрятавшегося за арфой Семена Подмосковного и потерявшей сознание Таня. Придя в себя, она увидела множество людей, в форме и без, сновавших между трупами. Почти все, протыкая воздух растопыренными пальцами, говорили по сотовой связи, и на нее не обратили никакого внимания. Встав со своего трона, она сомнамбулически прошла между луж крови, вышла из гостиницы и побрела куда-то по улице. В себя она пришла только на набережной. Люди, шедшие мимо, были заняты своими делами, и никто не обращал внимания на ее странный наряд. Словно пытаясь что-то вспомнить, она огляделась по сторонам и вдруг увидела в нескольких шагах от себя того самого человека в гладиаторском шлеме. Завизжав, она попятилась и уперлась спиной в ограждение набережной. «Не подходи!» — крикнула она. «Я в реку брошусь! Помогите!» Разумеется, на помощь никто не собирался. Человек снял с головы шлем и бросил его на асфальт. Туда же полетели пустой колчан и лук. Лицом незнакомец немного походил на Аслана Масхадова, только казался добрее. Улыбнувшись, он шагнул к Тане, и та, не соображая, что делает, перевалилась через ограждение и врезалась в холодную и твердую поверхность воды. Первым, что она ощутила, когда вынырнула, был отвратительный вкус бензина во рту. Человека в черной майке на набережной видно не было. Таня почувствовала, что невдалеке под водой движется большое тело, а потом, буквально в метре от нее, поднялся фонтан мутных брызг, и над поверхностью появилась белая бычья голова с красивыми миндалевидными глазами, такими же, как у незнакомца с набережной. «Девушка, вы случайно не Европа?» — спросил бык знакомым по метрополю глухим голосом, который звучал теперь несколько игриво. «Европа, Европа!» — отплевываясь, сказала Таня. «Сам-то кто?» «Зевс», — просто ответил белый бык. «Кто?» — не поняла Таня. Бык покосился на сложной формы шестиконечные кресты с какими-то полумесяцами, плывшие над ограждениями набережной, и моргнул. «Ну, Зевс, Серапис, чтобы вам понятнее было. Вы же меня сами позвали». Таня почувствовала, что у нее больше нет сил держаться на поверхности. Отяжелевший пепла стянул ее на дно, и все труднее было выгребать в мазутной жиже. Она подняла глаза. В чистом синем небе сияло белое и какое-то очень древнее солнце. Голова быка приблизилась к ней, она почувствовала слабый запах мускуса, и ее руки сами охватили мощную шею. «Вот и славно», — сказал бык. «А теперь полезайте мне на спину. Понемногу, понемногу. Вот так».
Вы слушали выступление писателя Виктора Пелевина. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Генниса – Лев Рубинштейн.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And a thought crosses my mind. If I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? If my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes?
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программа из нью-йоркской студии «Мистер Блю». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 октября 1997 года.
Our guardian star lost all its glow the day that I lost you. It lost all its glitter the day you said no. And its gray skies turned to blue.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Блю. Баллады Гарта Брукса». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
So if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue. When you say you love me, then prove it by going out on the strike, proving your love is untrue. Call me Mr. Blue.
На днях жюри Американской ассоциации музыки кантри снова в третий раз за последние 7 лет присудило звание лучшего исполнителя года певцу из Оклахомы Гарту Бруксу. Призы эти вручаются ежегодно, и ничего исключительного в этом событии не было бы, если бы не одна деталь. Всего за 8 лет своей карьеры Брукс продал больше музыкальных альбомов, чем любой другой сольный исполнитель за всю музыкальную историю Америки. Больше, чем Майкл Джексон, Мадонна, Билли Джоэл. Его рекорд побили только Битлз, но они все-таки существуют уже 35 лет. Добавим, что молодой провинциал из Оклахомы поет свои баллады с гнусавым, я бы сказала, призвуком «хонки-тонг», характерным для самых уж традиционных исполнителей кантри. Настолько традиционных, что, скажем, известнейший продюсер и знаток этой музыки Джим Боуэн даже стирал этот призвук с помощью своей суперсовременной аппаратуры. Чем же очаровал современных, искушенных слушателей традиционный Гарт Брукс? Вот что говорит директор Американской ассоциации музыки кантри Эдвард Бенсон.
Прежде всего, баллады в исполнении Брукса неотступно держат внимание и напряжение слушателя, как смысловым, так и музыкальным рисунком. У него есть баллады о каких-то конкретных персонажах, как это принято в балладном искусстве, но чаще они представляют собой историю отношений, не обязательно любовных, или жизненную зарисовку. И все эти баллады отличаются, на удивление, тонкой эмоциональной структурой.
Например, баллада «Неуслышанные молитвы», в которой герой, уже женатый, встречает свою школьную любовь и вспоминает, как горячо он молился в юности, чтобы Господь помог ему завоевать ее. «О Боже, — думает герой, — может быть, самый твой большой дар — невыполненные молитвы».
She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if He'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, that just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers.
Очарование песен Брукса в их настроении и смысле, в том мироощущении, которое за ними стоит. Брукс часто поет не как исполнитель, а как бард, как поэт. Может быть, потому что он и сам пишет песни. В принципе, это традиционно в музыке кантри, что идея, месседж, значит не меньше, чем мелодия, ритм и манера исполнения.
Один из важнейших, по-моему, месседжей баллад Брукса выражен в жалобе ночного водителя. Герой этой баллады — водитель, работающий в ночную смену, которую на Дальнем Западе называют еще «кладбищенской сменой». Самая неблагодарная работа. Герой читает письмо из дома. Старый друг спрашивает его, «Почему ты выбрал эту работу? За гроши, без всякого будущего. Уж не сошел ли ты с ума?» «Я встретил Джинни. Она вышла замуж за человека с хорошей профессией». При встрече и Джинни спросила, почему он выбрал эту работу? За гроши, без будущего. Уж не сошел ли он с ума? «Что мне вам ответить?» — думает герой. «Ведь вы никогда не видели северного сияния. Никогда не видели ястреба, парящего на рассвете в вышине. И простора, которому нет конца».
One night while I was out riding, the graveyard shift midnight till dawn. The moon was bright as a reeking light for a letter from an old friend back home. And he asked me, why do you ride for your money? Tell me, why do you roll for short pay? You ain't getting nowhere and you're losing your share. Out there. He said last night I ran home to Jenny, and she's married and she has a good life. Boy, you sure missed the track when he never came back. She's the perfect professional's wife. And she asked me, why does he ride for his money? Tell me, why does he roll for short pay? He ain't getting nowhere and he's losing his share. Boy, he must have gone crazy out there.
Если говорить о популярности Гарта Брукса, то не очень понятно, стала ее причиной эмоциональная тонкость его баллад, традиционная манера исполнения или нетрадиционное для певцов музыки кантри поведение на сцене. Вот что говорит Эдвард Бенсон.
В
последнее время Брукс перенял манеру рок-певцов, которые возбуждают публику ритмом, темпом. Это стиль, вообще совершенно не свойственный певцам кантри-музыки. Вилли Нельсон, например, всегда просто стоит у микрофона, да и другие певцы. А Брукс непрерывно движется по сцене, прямо как Мик Джаггер. Даже спускается в зал, к публике. Все дело, я думаю, в том, что он принадлежит к поколению рок-н-ролла. Он вырос на рок-н-ролле не в меньшей степени, чем на кантри. И он стал одним из тех новых певцов, которые смешали оба эти стили исполнения. And he is one of those newer artists who has blended those musical influences together.
I'm naturally scared to death right now, all right? Just so you know. So if it's a game here, we just came here to play music, we came here to raise some hell and have some fun. So what do you say? Let's get started!
Именно этим смешением с рок-н-роллом Гард Брукс примирил с кантри ее ненавистников, таких, например, как радиоинженер Престон Джонс.
Я лично равнодушен к стилю кантри, однако эта музыка самая популярная в нашей стране. В музыке кантри в Америке больше поклонников, чем у рок-н-ролла, больше, чем у джаза, хотя в Европе уверены, что джаз, родившийся в Америке, самая любимая американцами музыка. Моя мать росла на ферме, и ее любимая музыка — кантри-вестерн. Эта музыка у нас в доме всегда звучала по радио. Она слушала ее и в машине. И я по горло был сыт этой музыкой уже, по-моему, годам к 12. Для меня это одинаковые истории о несчастной любви, о бедных сиротках. Послушаешь такое, и к концу песни захочешь кинуться с моста в реку. Она умерла весной, когда земля еще не оттаяла. Гард Брукс несколько отличается от других исполнителей кантри. У него не такой гнусавый звук. У него более роковый тип исполнения. Иногда под его песню уже не хочется прыгать с моста в реку, а хочется прыгать на танцплощадке.
Песню, конечно, танцуют, но достаточно прислушаться к словам, чтобы понять, почему Гард Брукс называет себя мистер Блю, мистер Грусть. Песня «Friends in Low Places», что можно, видимо, перевести как «дурная компания», о человеке, нежеланном и неуместном на свадьбе своей бывшей возлюбленной, так же, как он был неуместен в ее жизни. «Но я буду окей», поет он, «потому что у меня есть замечательная дурная компания». Казалось бы, у песен Гарда Брукса есть точный адресат. Молодой американец из глубинки, живущий в стране от так называемого «мейнстрим», главного потока американской жизни, вдали от компьютерной гонки, от культа успеха и славы, от большой политики и уж точно в стране от больших денег. Его слушатели, как и его герои, провинциалы. Недаром, когда Гард Брукс запланировал концерт в Нью-Йорке и не где-нибудь, а в Центральном парке, журналисты с уверенностью предсказывали ему провал. И однако послушаем репортаж из Центрального парка с концерта Гарда Брукса. Ведет репортаж Рая Вайль.
К 3 часам дня на поляне размером в 3 футбольных поля буквально негде было ступить ногой. Я пришел сюда в 2 часа ночи, говорит молодой человек, назвавшийся Барри Сойерсом. Но пускать парк начали только утром, так что пришлось ночевать прямо на улице. Я люблю музыку кантри, но даже те, кто не любит ее, тоже слушают Брукса, потому что в его песнях и балладах многое от рок-н-ролла. Ну а что знает мой собеседник о самом Бруксе? Что он пишет по-настоящему хорошие песни, что он благороден по отношению к своей аудитории, билеты на его концерты всегда дешевые, а этот, как вы знаете, и вовсе бесплатный, что у него нет звездной болезни, и песни у него человечные, реальной жизни, о реальных людях, в них много юмора, иронии, каждая его песня — это история, в которой всегда есть какой-то смешной поворот. Сам Брюс — коренной нью-йоркец, но многие приехали издалека. 19-летняя Энн Энджи приехал на концерт из Нью-Хэмпшира.
I love him.
Мне нравится Гарт Брукс, говорит она. И песни у него нормальные, и сам он нормальный. Хороший отец, у него трое детей.
He's a great father, he's got three kids.
Моему собеседнику на вид лет 45-50.
I came all the way from 100 miles south of Atlanta, Georgia, just to see this concert.
Я приехал с самой южной точки штата Джорджии, из Атланты, только чтобы попасть на этот концерт. Я видел шоу Брукса дважды. Хорошо работает парень. Смотреть на него удовольствие.
Just to see the concert. I know Garth Brooks puts on a real, real good show. I've seen him twice before.
У мужчины сильный южный акцент, и он, конечно, большой поклонник Гарта Брукса и вообще музыки кантри. Почему?
The honesty. I mean, it speaks from the heart.
Она искренняя, она идет от сердца, а если не от сердца, то какая же это музыка?
If it don't speak from the heart, it ain't real music.
За 10 минут до выхода Гарта Брукса было объявлено, что достигнута рекордная цифра. Впервые за всю историю концерта в Центральном парке, а здесь выступали лучшие из лучших, Лючано Паваротти, Барбара Страйзен, Дайана Росс, Аретта Франклин, Пол Саймон, здесь собралось 750 тысяч человек. Когда Гарт Брукс в своем ковбойском наряде вышел на сцену, толпа взревела от восторга. Меня спрашивали, зачем я еду в Нью-Йорк. Вот мой ответ.
How's everybody doing? Doing okay.
На пресс-конференции Гарт Брукс ответил на несколько вопросов нашего корреспондента Рай Вайль.
Гарт, входят ли в ваши планы гастроли по России? Знают ли вас там?
Знают ли они меня, на этом мне трудно ответить. Что касается планов, то да, мам, мы собираемся устроить гастрольную поездку по России. Сейчас идут переговоры по этому вопросу.
Гарт, Нью-Йорк известен как столица джаза и рока. Вы думаете, вам удастся обратить нью-йоркцев в поклонников кантри?
У нас нет цели кого-то во что-то обращать. Каждый из нас хорош в своем жанре. Если то, что я делаю, понравится вам, мне этого достаточно. Вы можете любить кантри-музыку или ненавидеть ее, это ваше право. Самое страшное для любой музыки, если люди не будут знать, что она существует.
В 1985 году Гарт Брукс окончил в своей родной Оклахоме колледж по специальности рекламное дело. Делом этим он заниматься не стал, а начал писать песни, зарабатывая на жизнь самыми странными работами. В том числе был в ночном клубе вышибалой, причем вышибалой специально ответственным за поведение женщин. Однажды его затребовали в женскую уборную, где завязалась какая-то потасовка. Прибыв на место, Брукс увидел студентку из своего колледжа, Сэнди Мар, которая пробила кулаком фанерную перегородку, и теперь ей было не вытащить руку обратно. На его вопросительный взгляд Сэнди коротко сказала: «Я промахнулась». И пока Гарт провожал забинтованную красавицу к машине, он понял, что влюбился. Через несколько месяцев они поженились. Чтобы дать мужу возможность писать песни, Сэнди работала на трех работах, и в успехе Гарта сыграла немалую роль. Ей посвящены две баллады, одна из которых стала как бы девизом ко всему творчеству Гарта Брукса. «Если завтра для меня не наступит, будет ли она знать, что я ее любил? Ведь я не говорю ей об этом. Утром ее встретит мир без меня. Достанет ли моей невнятной любви, чтобы поддержать ее, если завтра не наступит?»
Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And a thought crosses my mind. If I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I trying every way to show her every day that she's my only one. And if my time on earth were through, she must face this. past gonna be enough to last if tomorrow never comes.
Интересно, что, переняв отчасти манеру рок-певцов, Гарт Брукс остался абсолютно верен эмоциональному и этическому направлению музыки кантри, которое, можно сказать, прямо противоположно направлению рок-н-ролла. Рок-н-ролл революционен со дня своего рождения. Подрыв устоев лежит в его природе. Кантри же от рождения консервативно. Говоря упрощенно, если рок учит бунтовать против жизненной рутины, то кантри помогает эту рутину переносить. Для рок-певца секрет успеха в исключительности, часто вымученной, и в экстравагантности. Для певца кантри одно из необходимых условий успеха – походить на простого смертного, быть, или во всяком случае казаться, человеком, которого можно пригласить к себе домой и побеседовать на террасе с кружечкой пива. Этот образ – одна из важных составляющих жанра, для которого вообще характерно позитивное отношение к миру.
Летом прошлого года в Нэшвилле, штат Теннесси, на фестивале любителей музыки кантри Гарт Брукс раздавал автографы и сказал в микрофон, чтобы люди не волновались, он не уйдет, пока не удовлетворит всех желающих. Брукс начал подписывать фотографии, пластинки, футболки, теннисные мячи и прочее в 11 часов утра 11 июня, а кончил в 10 часов утра 12 июня. 23 часа без перерыва.
Our guardian star lost all its glow the day that I lost you. It lost all its glitter the day you said no, and its gray skies turned to blue.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Мистер Блю. Баллады Гарта Брукса». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
So if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, им, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Thank you.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».